В Музее истории художественных промыслов открылась выставка «Веков. Связующая нить». Ее экспонаты – более 100 дипломных, курсовых и выпускных работ студентов-реставраторов Суздальского филиала Университета культуры и искусств Санкт-Петербурга. Статус вуза он получил совсем недавно. Раньше это было профессиональное училище.
Художников-реставраторов по живописи готовят многие учебные заведения. А художников-реставраторов декоративно-прикладного искусства готовят только в Суздальском художественном реставрационном училище. Мы приехали с работами, которые учащиеся делают по мастерству. На мастерстве они знакомятся с теми технологиями, с которыми они могут столкнуться в процессе реставрации каких-то памятников. А на реставрации они работают уже непосредственно с памятниками, которые нам представляют музеи. Получается такое взаимовыгодное сотрудничество.
Помощь в реставрации и консервации уже оказана музеям Ярославской и Московской области, Вологды и Твери. Выпускники университета трудятся и в Нижегородском регионе.
Сейчас на экспозиции представлено балахнинское кружево, да, нашей Нижегородской области. Здесь работа была полностью собрана, потому что было много утрат, разрывов, нитей. И я делаю имитацию, то есть работаю не самими коклюшками. Даже я сама сейчас вам не могу сказать, где все было сцеплено.
Светлана Каштанова – нижегородский специалист по работе с текстилем. Кроме музейных экспонатов, она работает с предметами из частных коллекций и занимается реставрацией икон.
У меня была последняя работа. Икона очень большая, 1,11 м на 90. Вы, кстати, можете посмотреть. У нас в Высоковской церкви такая большая работа в восстановлении и самой ткани, и самого шитья. И, конечно, там же были и полудрагоценные камни в кастах, которых сейчас уже нет.
Диапазон работ реставратора по текстилю очень широк. Сюда входит не только восстановление светских костюмов и церковных облачений, но и реставрация старинных гобеленов, ковров и мебельной обивки. Порой, работая с редкими предметами быта, специалисты возрождают и традицию их использования.
На данной выставке у нас есть предметы, которые вполне можно сейчас делать, и мои студенты это делают успешно. Я должна вам сказать, что у нас уже 8 свадеб прошло там, где девочки венчались в храмах, в своих головных уборах, в флердоранжах, которые стали традиционны для русских невест, начиная с 18 века, со второй половины. Нигде этого больше не делают, наши студенты сейчас делать это умеют. То есть они делают букеты для жениха и невесты, для венчальных свечей, и делают флёр-д'оранжи. Используются очень тонкие, прозрачные, воздушные, легкие ткани, и там нужны определенные знания, чтобы получить вот эти цветы, покрытые воском, которые принято раньше было хранить под специальными колпаками. Это, как вы видите, свадебный венок актрисы Ермоловой, но не ее личный, а театральный. Это использовался ею в пьесе. Но, тем не менее, этот венок характерен именно для этого времени, для 19-го, начала 20 века. Внизу вы видите копии венчальных свечей, которые принадлежали моей прабабушке. И мои студенты просто повторили один в один всю технологию, которая использовалась тогда.
Этой и другим уникальным технологиям реставраторов обучают уже 35 лет. Преподаватели часто показывают студенческие работы на выставках в разных городах России. Цель педагогов – вызвать интерес к этим экспонатам прежде всего у будущих абитуриентов своего вуза. Нижегородцы смогут посетить выставку «Веков. Связующая нить» до 31 марта.
Внести свою лепту.
Внести свою лепту? Значит, сказать свое слово.
Лепта – это, наверное, какая-то штука, которую лепили и вносили.
Ну, значит, что-то помогать построить или помочь кому-нибудь.
От себя что-то вложить и сделать.
Каждый человек вносит свой вклад посильный в какое-то общее дело.
Это выражение взято из Евангелия от Марка. Лепта – мелкая медная монета. По словам Иисуса Христа, две лепты вдовы, положенные в храмовую жертвенницу, стоили гораздо больше богатых приношений, так как женщина отдала все, что имела. Употребляется в значении «внести посильный вклад».
как бы не оценивали икону того же позднего времени, вот все то, за что ценится русское искусство на мировом уровне, это то, что было сделано как раз в первой половине 15 века в основном. Да, это вот, или лучше сказать, до 16 столетия. Это вот как раз та местная самобытная народная икона, да, такая вот фольклорная немного, и творчество Андрея Рублева.
Татьяна Зуйкова, искусствовед, специалист по древнерусской живописи, преподаватель Нижегородского государственного лингвистического университета имени Добролюбова.
Период Возрождения, я думаю, российской иконы на сегодняшний день уже пройден. Сейчас она вступает в некий период развития и становления. И в разных городах, в разных местностях традиции развиваются по-своему, развивается каждая в своей стезе. Многие художники в своем изучении иконы, в своем возрождении иконы также идут в глубину традиций и начинают изучать эту традицию, подступаться к ней буквально с раннехристианских времен, буквально с изучения катакомбных фресок, да, катакомбной живописи, ранней византийской иконы. Кого не спроси, современных иконописцев, все говорят, что идеал для них – это как раз 15 век, это классика древнерусской традиции, это Андрей Рублев. Но опять-таки, чтобы подражание было не чисто внешним, а имело некую глубину, да, для этого нужен современным иконописцам некий такой вот большой опыт. Да, так как традиция все-таки, ну, была немного прервана, скажем так, то сейчас это приходится наверстывать. Да, этот опыт не есть естественное некое такое вот продолжение. Еще достаточно много чего предстоит узнать, да, прежде чем окончательно определяться с тем, как, в каких формах, в каких методах должна возрождаться русская икона. Но то, что она должна быть все-таки русской, я думаю, это, наверное, самое очевидное.
Своем всякому христианину святые и честные образы, написанные на иконах, по существу ставить и на стенах, устроив благолепное место со всяким украшением и со светильники. В них же и свечи пред святыми образами сжигаются на всяком словословии Божии. Так говорится об иконах в домострое. Без них невозможно представить себе дом православного христианина. Издавна иконам предназначалось самое видное и почетное место. Называлось оно «красный», то есть «красивый угол». В русской избе в качестве такого места избирался обычно самый дальний угол помещения. Этим же принципом можно руководствоваться и в наши дни при устройстве своего семейного красного угла. Ведь семья – это малая церковь. Какие иконы должны быть в доме? Наверняка над этим вопросом задумываются многие.
Самая лучшая икона в иконостасе в твоем домашнем – та, к которой у тебя душа лежит. Та, перед которой ты будешь молиться без напряжения, полностью отдаваясь этой молитве. Та икона, на которую тебе приятно смотреть.
И все-таки в выборе святыни существуют определенные правила. В домашнем иконостасе обязательно должны быть образы Спасителя и Божией Матери. Это могут быть венчальные иконы или иконы, доставшиеся вам по наследству, семейные реликвии. Их помещают в центре иконостаса. Достойное место могут занять именные иконы. На них изображаются святые, имена которых вы носите, ваши небесные покровители. Сегодня возрождается традиция написания мерных икон. Размер такой иконы соответствует росту ребенка при рождении. На ней изображают святого, чьим именем он назван. Мерную икону дарят на крещение.
Все святые, они посредники между нами и Господом Богом. А прошение наше, в конце концов, должно дойти до Господа Бога, и Господь Бог исполняет просимое. Не надо думать, что там какой-то святой сам по себе своей собственной силой что-то производит. Он точно так же силой Божией все и творил.
Не стоит забывать, что сами иконы не соединяют нас с Богом. Чтобы получить благодатную помощь, ее необходимо попросить в молитве.
Самое главное не то, какая это икона, а как ты к ней относишься, какая твоя молитва перед этой иконой.
Господи, воззва к тебе, услыши меня, услыши меня, Господи. Господи, воззва к тебе, услыши меня, вон мне глаз умоляй.